Спасибо, Евгения. Этим утром с новостями нас знакомит Евгения Мельникова. Ну, а я рассказываю вам о погоде и ничем порадовать вас не могу, потому что погода на всей, ну, почти всей европейской части, европейской территории России, да и вообще почти на всей России, мягко говоря, не блестящая. Облачно, дожди преимущественно, в Москве дожди до конца недели обещают, в Санкт-Петербурге вроде сегодня. Сегодня дождей не планируется, но зато планируется завтра. Температура воздуха примерно одинаковая. Утром, днем, утром, ночью там 14-16 примерно. Днем в Москве 18-20, в Санкт-Петербурге 20-22. Ну и примерно на остальной территории России, европейской части, тоже примерно такая же погода. И тоже много осадков. Так что все, затянув пояс терпения, ждем бабьего лета. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжается. Впереди у нас разговор на различные темы, в том числе и на вопрос о перемирии на Ближнем Востоке. С этого мы начнем час. Ну а главная наша тема — это, конечно же, события в Беслане. Вторая годовщина этих трагических событий. Интересует ли вас ход расследования бесланской трагедии? Такой вопрос мы вам задаем. Свои ответы вы присылаете нам на пейджер по телефонам 96143 в Москве, 053 в Санкт-Петербурге, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Ну, а мы сейчас переходим к другим темам и прежде всего обращаем внимание на Ближний Восток, где главным событием было очередное резкое заявление Ливана в адрес Израиля. Ливан сказал, что будет последней страной, которая заключит мир с Израилем. От Израиля в этом заявлении требуется положить конец оккупации и блокаде Ливана. И заявление ливанского МИД прозвучало в ответ на очередной призыв к миру со стороны премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Об этом наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
В воскресенье глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт посетовал на то, что его ливанский коллега Фуад Синьора не отвечает на его неоднократные призывы договориться о мире. Было бы так естественно и просто, если бы глава ливанского правительства откликнулся на мое обращение. Я много раз предлагал через различных посредников встретиться, пожать друг другу руки и положить конец ненависти и фанатичной вражде, которую часть его народа питает к нам. По словам Ольмерта, он надеется на то, что этот день скоро наступит, он жаждет мира с Ливаном, но тем не менее готов к любому развитию событий. Ольмерт затронул столь судьбоносный вопрос, выступая на церемонии открытия учебного года в школе Орт в приграничном городе Маалот, сильно пострадавшем за время последнего ливанского конфликта от ракетных обстрелов боевиков Хезболлах. Ливанская сторона не заставила себя ждать с ответом, заявив, что к ним таких предложений не поступало, но в любом случае они были бы отвергнуты. По сообщению канцелярии премьер-министра Фуада Синьоры, все, что требуется от Израиля, это вывести свои войска с ливанской территории, а также положить конец незаконной блокаде Ливана и тем самым нарушению резолюции Совета Безопасности ООН 1701. В воскресенье стало известно, что авиакомпания Катара намерена с понедельника осуществлять регулярные полеты Доха-Бейрут. В Ливане об этом было объявлено как о первой попытке прорыва израильской блокады. Однако представитель израильского МИДа Марк Регев заявил, что самолеты катарской авиакомпании с ведома Израиля доставят в Ливан гуманитарные грузы. По словам Регева, утверждение о блокаде неверно, так как самолеты и корабли продолжают и прибывать в Ливан, и покидать его. Однако он отметил, что пока необходима координация воздушных и морских транспортных операций. В действительности это означает, что без разрешения Израиля ни один корабль или самолет не могут пересечь воздушные и морские границы Ливана. Напомню, что Израиль отказывается снять блокаду Ливана до тех пор, пока не будет выработан и притворен в жизнь эффективный механизм по предотвращению перевооружения Хезболлах со стороны Сирии и Ирана. С этой целью Израиль считает необходимым размещение ливанской армии международных сил на границе Сирии. Однако, по сообщениям, контроль над ливано-сирийской границей не входит в планы миротворческих сил ООН, размещаемых в настоящее время на территории Южного Ливана. Между тем, глава израильского МИДа Ципи Ливни заявила, что пока невозможны переговоры с Сирией. По мнению Ливни, сначала Дамаск должен прекратить оказывать поддержку ливанским и палестинским боевикам, и лишь затем станут возможны его переговоры с Израилем. Обещание сирийского президента Башара Асада поддержать международное эмбарго на поставки оружия Хизбуллах, а также заявление ливанского правительства о том, что национальная армия Ливана сможет эффективно контролировать ситуацию на ливано-сирийской границе, прозвучавшие во время визита в регион генерального секретаря ООН Кофи Аннана в Израиле, были встречены с недоверием. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Ну а я вновь приветствую в нашей студии Валерию Шабаеву. В общем, время пролетело незаметно после вашего предыдущего подключения к нашей программе. На чем внимание сейчас мы сосредоточим?
Сейчас мы сосредоточим внимание на траурных мероприятиях по жертвам совершенного 2 года назад теракта в Беслане. Об этом публикация на первой полосе российской газеты. Вчера президент приехал в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха Московского и всея Руси Алексея II с 45-летием архиерейского служения, пишет российская газета. Владимир Путин отметил особый вклад патриарха в возрождение социальной значимости православной церкви и налаживание диалога с представителями других религий. Трагедия в Беслане стала одной из главных тем встречи президента с Алексеем II. Вчера в Беслане прошли траурные мероприятия по жертвам совершенного 2 года назад теракта. Подробнее об этом газета «Коммерсант». Озаглавлена публикация на первой полосе «Беслан чувствует себя обманутым». Вчера в 13 часов 5 минут в Беслане над школой номер 1 звонил поминальный колокол, и была минута молчания. Если можно считать молчанием, плач тысячи женщин. Ровно 2 года назад в это время начался штурм, и погибли дети. До сих пор неизвестно, почему начался штурм, и погибли ли дети от рук террористов или от рук воинов-освободителей. Накануне бесланские матери говорили журналистам, что прокуратура намеренно уводит расследование от правды. А в аэропорту Владикавказа был арестован тираж доклада депутата Юрия Савельева, изданный отдельной книгой под названием «Беслан. Правда заложников». Первая полоса газеты «Газета». Центральная публикация озаглавлена «Цари всея СССР». В конце прошлой недели первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Рахат Алиев, муж старшей дочери президента Нурсултана Назарбаева, выступил с неожиданной инициативой. Он предложил ликвидировать в стране республику и учредить монархию во главе с султаном. При всей экзотичности этого случая речь о монархии на постсоветском пространстве заходит не впервые. Достаточно вспомнить циркулировавшие 3-4 года назад слухи об интронизации в качестве падишаха Сапрамурата Ниязова, а также виртуозную с точки зрения политтехнологии передачу власти от отца к сыну в Азербайджане. Хочу также представить публикацию, которую газета анонсирует на первой полосе. Это интервью писателя и нашего коллеги Петра Вайля изданию о Сергее Довлатове. Напоминаю, что в эти дни Сергею Довлатову исполнилось бы 65 лет. «Дума о народе» — это публикация на первой полосе новых известий. Речь в ней идет о том, что депутаты готовят избирателям целую серию неприятных сюрпризов. В газете «Ведомости» читаем: российские чиновники высокого ранга приторговывают служебной информацией, как признаются сотрудники Белого дома. Недавно несколько работников аппарата правительства были сурово наказаны за информационные утечки.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева еще вернется к нам в студию с очередным обзором газетных публикаций. Ну, а к одной из тем, теме Беслана, поднятой сейчас, мы тоже вернемся по ходу программы. Ну, а сейчас, поскольку в Москве 8:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Белгородской области число отравившихся поддельной водкой достигло 180. 2 человека погибли при взрыве в городе Чатак на юго-востоке Турции. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан посещает сегодня Саудовскую Аравию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Посвящена она началу сезона общественно-политического вещания. В гостях у ведущей Анны Качкаевой ведущая программы «Неделя» на телеканале РЕН-ТВ Марианна Максимовская. Сегодня в 11:07 по московскому времени. Ну, а теперь, как всегда, о спорте. В прошлом выпуске я рассказал вам о событиях открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде. Рассказал о проигрыше Андре Агасси, о победах Марата Сафина, Роджера Федерера, ну и многих других. А сейчас мы о женском поговорим турнире. Здесь третий круг тоже игрался. Американка Сирена Уильямс выиграла у Анны Ивановича из Сербии и Черногории. Мария Шарапова нанесла поражение своей соотечественнице Елене Лейховцевой в этом российском поединке. Амели Моресмо, француженка, посеянная под первым номером, выбила из розыгрыша Мару Сантанджело из Италии, хотя не без труда, в трех сетах. Также в трех сетах американка Линдси Дэвенпорт взяла верх над Катариной Среботник из Словении. Вот еще одна россиянка вышла в четвертый раунд. Это Анна Чеквитадзе. Она победила Викторию Азаренко из Белоруссии. Вержини Роззано, француженка, выиграла у Кайи Канепи из Эстонии. Еще одна представительница Франции, Татьяна Головен, нанесла поражение Надежде Петровой, россиянке. А вот другая представительница Франции, Мари Пьерс, выбыла из розыгрыша, проиграв китаянке Нали. Швейцарка Патти Шнидер еще одну француженку выбила из розыгрыша, Марион Бартали. И, наконец, Динара Сафина, представительница России, уверенно выиграла у Ермилы Гайдышевой из Словакии. Вот таковы итоги игрового дня в женском одиночном разряде на открытом чемпионате США по теннису. Но мы к другим событиям перейдем. Три чемпионата мира закончились вчера. Один проходил в России, вот в Москве, на стадионе «Локомотив» состоялись решающие матчи. Это был чемпионат мира по футболу среди девушек. В финале сборная КНДР разгромила команду Китая 5-0. А в матче за третье место встречались сборные Бразилии и США. Здесь нулевая ничья. После чего бразильянки победили в серии пенальти 6-5. В Японии тем временем завершился чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В финале испанцы разгромили греков 70-47 и впервые в истории стали чемпионами. Попутно был сыгран вчера матч за седьмое место, где Литва нанесла поражение Германии 77-62. Ну и напомню, что в субботу сборная США завоевала бронзу, победив аргентинскую команду 96-81, а в матче за пятое место Турция взяла верх над Францией 64-56. И еще один чемпионат мира, завершившийся вчера, это чемпионат по плаванию на открытой воде. Он проходил в Неаполе. Мужчины здесь в заключительный день выступили на марафонской дистанции. И первым на финише был дистанция 25 километров, понятно. Первым на финише был австралиец Джош Санта-Катерина. Он на 38 секунд опередил россиянина Юрия Кудинова. А третьим стал болгарин Петр Стойчев. Таким образом, из шести золотых медалей три достались немцам, две россиянам и одна австралийцам. По общему же количеству наград сборная России заняла первое место, потому что кроме двух золотых у нее еще две серебряные и три бронзовые медали. Что же касается героев чемпионата, то ими можно назвать немца Томаса Лурца и россиянку Наталью Ильченко, которые завоевали по две золотые медали. Вот таковы основные новости спорта на сегодня. Ну, а мы в программе «Время свободы» возвращаемся к нашей главной сегодня теме. Вторая годовщина трагедии в Беслане. Ей была посвящена, в частности, и программа «Грани времени», в которой с ее ведущим Владимиром Карамурзой беседовал Игорь Трунов, адвокат потерпевших от теракта в Норд-Осте. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Ответов на какие вопросы, по-вашему, до сих пор не получило российское общество?
Ну, надлежащее объективное расследование в этом вопрос стоит. И те пункты обжалования в Верховном суде, которые сегодня прозвучали, они вообще-то должны, конечно, прозвучать в рамках того следствия, которое продлено до января месяца. И то расследование и очередные доказательства, которые были озвучены недавно, они также должны в рамках этого расследования получить развитие. То есть они либо не подтверждаются, либо подтверждаются, и тогда что? Поэтому вот эти вопросы, они, конечно, висят в воздухе. воздухе в свое время они очень остро висели по Норд-Осту, но, к огромному сожалению, их замылили, и ни одно наше ходатайство не получило надлежащего рассмотрения по действиям, бездействиям тех должностных лиц, в обязанности которых входило спасение, эвакуация и применение тех или иных спецсредств.
Вот если бы на Дубровке власть занижала количество заложников, скрывала бы требования террористов, вы бы приобщили вот эти упущения к исковым заявлениям?
В данной ситуации институт расследования, который продолжается, и материалы мы не все получили, к огромному сожалению, и следствие, в принципе, в соответствии с законом, может и не давать нам все материалы, которые у них есть. И институт возмещения вреда – это немножко не связанный, то есть это гражданско-правовой институт, и в рамках этого института те материалы уголовного расследования мы не получали и не имели возможности. Поэтому здесь вот немножко это не стыкуются между собой две вещи.
Но это же принесло реальный вред заложникам, то, что занизили их количество, и меньше помощи им было оказано, не хватало воды.
Естественно, то, что основная проблема по всем расследованиям, и в том числе те, которые и дошли до суда, а я участвовал в рассмотрении дела и представлял интересы людей, которые пострадали от взрывов домов Каширка и Гурьянова, также представлял интересы взрывов метро и так далее. И здесь Норд-Ост – это просто как вершина айсберга. По всем этим уголовным делам, конечно, остается огромное количество вопросов, которые следствием не исследуются и до конца не получают разрешения. Поэтому это повсеместная наша беда.
Создатель сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович также ищет ответы на главные вопросы.
Любой здравомыслящий человек может задать вопросы, которые, безусловно, являются политическими. Кто дал приказ на начало штурма, на выстрелы по спортзалу? Кто дал приказ стрелять из танков по школе, где находились живые заложники, стрелять из пулеметов, где находились живые заложники? Вот ключевые вопросы. Почему не велись переговоры? Кто в штабе препятствовал переговорам? Кто все время врал про то, что в школе находится 354 человека?
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной второй годовщине трагедии в Беслане. К этой теме мы еще вернемся во второй половине часа, ну а сейчас сделаем небольшой перерыв и отправимся в Америку. Чем живет она сегодня?
Американские мусульмане предупреждают о террористической угрозе, зреющей внутри страны. Премьера фильма, названного оппонентами провокационным. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лидеры американских мусульманских организаций, стоявшие после терактов 11 сентября на подиумах плечом к плечу с президентом Бушем и убеждавшие американцев, что ислам – мирная религия, что местные мусульмане – американские патриоты, ныне предупреждают своих братьев по вере, что в их рядах могут быть террористы. Рассказывает Киан Рунов.
Речь идет об опасности не внешней, исходящей от иностранных исламистов, а внутренней. Как избавить самих себя от исламистов-фанатиков, готовых совершить теракт против Соединенных Штатов? Об этой проблеме, вызывающей беспокойство среди американских мусульман, рассказал Муктедар Хан, профессор-политолог из университета штата Делавэр и автор книги «Американские мусульмане». По его мнению, мусульмане в Америке осознали всю остроту проблемы после того, как рожденный в Канаде мусульманин тайно помогал властям в раскрытии заговора группы исламистов, готовивших теракты в канадской провинции Онтарио. Осведомитель, имя которого теперь уже не секрет, Мубин Шаикх, объяснил свои действия опасениями, что террористы могут нанести ущерб исламу и мусульманской общине Канады. В Англии местные мусульмане сыграли важную роль в предотвращении терактов с помощью жидких взрывчатых веществ. «Мы хотим показать, что американские мусульмане не чужаки, а такие же американцы и патриоты своей страны, опасающиеся терактов, и что нас не надо бояться и ненавидеть», — говорит Салям Аль-Мараяти, директор Лос-Анджелесского мусульманского совета по общественным связям. В 2004 году его организация начала проводить национальную антитеррористическую кампанию, призывая мусульман очистить свои общины от экстремистов, выступить против насилия, осудить терроризм, сотрудничать с правоохранительными органами. Сотни мечетей Америки приняли участие в этой кампании. Правозащитная группа «Совет по американо-исламским отношениям» распространила воззвание под лозунгом «Не от имени ислама», в котором осуждался терроризм. Сотни тысяч американских мусульман подписали это воззвание. Один из главных аргументов американских мусульман, противников насильственных действий – равенство и мирная, спокойная жизнь мусульман в Америке. Как говорит имам Мухаммад Нусри, глава исламского общества Центральной Флориды, здесь, в Центральной Флориде, мусульмане огорчены действиями так называемых мусульман в Европе и на Ближнем Востоке. Мы бы хотели, чтобы они посмотрели, как мы живем здесь. Мы знаем, кто наш истинный враг. Это те, кто может приехать из других стран и может попытаться внедриться к нам. Вот из-за кого приходится жить с оглядкой.
Рассказывал Ян Рунов. Насколько серьезную угрозу Соединенным Штатам могут представлять террористы из американской мусульманской общины? Я задал этот вопрос главе Центра изучения терроризма Института внешнеполитических исследований Майклу Раду. Безусловно, такая угроза существует. Я, правда, думаю, что вероятность подобных атак в США гораздо ниже, чем в Европе, по простой причине. Исламских радикалов в Соединенных Штатах пока сравнительно немного. Тем не менее, известно, что с помощью информаторов из мусульманской общины были арестованы несколько человек по обвинению и в подготовке терактов, и в рекрутировании потенциальных террористов. Так что опасность явно растет. А что известно о том, что американские спецслужбы противопоставляют этой угрозе? Методы разные. Например, не так давно глава отделения ФБР в Вашингтоне выступил публично вместе с руководителями местных мусульманских организаций и выразил полное удовлетворение уровнем сотрудничества с ними в выявлении потенциальной угрозы. Но это не образец. Насколько мы знаем, наибольшее внимание спецслужб привлекают выходцы из Йемена и Пакистана. Это наиболее радикализированные группы американских мусульман. В этом случае, насколько известно, власти привлекают и, так сказать, простому мониторингу того, что происходит в их мечетях, и пытаются внедрить в их круги своих людей. Самой большой группой, связанной с Аль-Каидой на территории США, была группа из 60 йеменцев, разоблаченная в штате Нью-Йорк. И эти люди были выявлены с помощью информатора. Информацию о растущих опасениях по поводу радикализации американских мусульман комментировал сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Во второй части программы у нас, помимо продолжения рубрики «В Америке сегодня», еще и разговор на нашу главную тему сегодня. Это события в Беслане. Мы задаем вам вопрос, интересует ли вас ход расследования бесланской трагедии. Очень много ответов на пейджер, так что будем их читать по ходу программы. Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Для чего придуманы базовая и накопительная части трудовой пенсии? Кто вправе распоряжаться пенсионными деньгами? Как добиться перерасчета пенсионных выплат? На эти и многие другие вопросы отвечает первый заместитель председателя пенсионного фонда Александр Куртин. В 13.07 по московскому времени. Сейчас же в Москве половина девятого. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В воскресенье по всей России во вторую годовщину Бесланской трагедии прошли траурные мероприятия в память о погибших. В Москве состоялось несколько траурных церемоний в местах, где в последние годы происходили теракты. В центре столицы милиция разогнала несанкционированный пикет памяти жертв Бесланской трагедии. Глава Карелии Сергей Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков в городе Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. На Камчатке восстановлено транспортное сообщение в Усть-Камчатском районе. В воскресенье селевые потоки отрезали от внешнего мира райцентр Усть-Камчатск с населением более 5000 человек и поселок Крутоберегово, где расположен единственный в районе аэропорт. В Хабаровском крае в больницах остаются 440 заболевших серозно-вирусным менингитом. В Минчс России сообщают, что за минувшую неделю темпы роста числа заболевших снизились. Всего с начала вспышки инфекции серозно-вирусным менингитом в крае переболели более 1000 человек, в основном дети. Тбилиси и командование российских миротворцев обменялись резкими заявлениями в связи с обстрелом в зоне грузино-осетинского конфликта вертолета, на борту которого находился министр обороны Грузии. Два человека погибли при взрыве в городе Читак на юго-востоке Турции, 14 ранены. Власти подозревают в причастности к взрыву курдских сепаратистов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, продолжающий поездку по Ближнему Востоку, посещает сегодня Саудовскую Аравию. Накануне в ходе визита в Иран Аннан не смог убедить власти страны подчиниться требованию Совета Безопасности ООН немедленно остановить работы по обогащению урана. Строительство трансбалканского нефтепровода «Бургас-Александрополис» – главная тема начинающегося визита президента России Владимира Путина в Грецию. Активисты православно-патриотических организаций намерены провести в Москве на Пушкинской площади акцию протеста против предстоящего концерта «Мадонны».
Ну, а что касается погоды, то тем, кто, как и я, ждет с нетерпением бабьего лета, советую лишь набраться терпения, потому что пока, вот насколько видно по прогнозам погоды, в ближайшее время бабьего лета не предвидится. Кругом тучи, дожди в Москве сегодня, завтра, послезавтра, в общем, почти до конца недели пророчат нам дожди синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня вроде бы без осадков, зато завтра дожди, и в среду тоже. Температура 14-16 ночью и утром, днем 16-18 в Москве, 20-22 в Санкт-Петербурге, ну и на другой территории европейской части России, в общем, ситуация сильно не отличается. Погода, короче говоря, плохая, так что будем ждать лучших времен. Ну, а сейчас мы переходим к нашей главной теме, теме Беслана. На протяжении 3 часов утреннего эфира мы этой теме посвящаем больше всего времени, поскольку в эти дни в Северной Осетии проходили траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине теракта в Беслане. Напомню, что тогда в результате захвата школы номер 1 с более чем 1200 заложниками, и в результате последующего штурма погибли 333 человека. Из Беслана рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дзираса Бязрова.
В Северной Осетии прошли траурные мероприятия, посвященные второй годовщине бесланского теракта. В течение 3 дней, 1, 2 и 3 сентября, к первой бесланской школе на мемориальное кладбище люди несли живые цветы и венки. Главные траурные мероприятия прошли в Беслане 3 сентября. Именно в этот день, 2 года назад, погибло большинство заложников. В 13:05 Северная Осетия была объявлена минута молчания. 2 года назад в это время в захваченной школе прогремел первый взрыв, повлекший за собой все остальные трагические события. В небо взлетели 333 белых воздушных шарика, символизирующих погибших заложников. Вечером на республиканском стадионе «Спартак» в Владикавказе прошел концерт «Реквием Беслан» 2 года спустя. Мастера искусства России отдали дань памяти погибшим в бесланской школе. Жители Беслана не раз говорили о том, что не хотят политизировать траурные мероприятия. Однако в самый тяжелый для них день многие не могли удержаться от вопроса, кто же все-таки виноват в произошедшем. Так лидер комитета матери Беслана Сусанна Дудиева заверила журналистов в том, что пострадавшие намерены и дальше добиваться правды о трагедии в первой школе. На пресс-конференции общественных организаций матери Беслана и «Голос Беслана», которая состоялась 2 сентября, пострадавшие и их представители говорили о необходимости проведения нового расследования причин и обстоятельств бесланского теракта. Так адвокат пострадавших Темрас Чиджемов заявил, что расследование, которое проводила Генпрокуратура в течение 2 лет, шло предвзято. А следователи, по его словам, игнорировали очевидные факты, говорящие о виновности конкретных должностных лиц. Таким образом, пострадавшие продолжают настаивать на вине чиновников и должностных лиц, как республиканского, так и федерального уровня, которые, по их словам, не смогли предотвратить трагедии. А также указывают на бездействие Генпрокуратуры, которая, по словам Темураза Чиджемова, на протяжении 2 лет уводила людей от правды. Дзираса Бязрова для «Радио Свободы», Беслан.
Интересует ли вас ход расследования Бесланской трагедии? Такой вопрос мы задаем вам сегодня. Вы прислали очень много ответов на пейджер, начинаю их читать. Я очень внимательно слежу за всем, что происходит вокруг Беслана. Хочу попросить прощения за таких, как Максим Соколов, что пишет на эту тему в «Известиях». И поддерживаю Анну Политковскую из «Новой газеты». Простите нас, бесланцы. Это сообщение мы получили от Николая Ломова из Санкт-Петербурга. Когда властям есть что скрывать от народа, никакое расследование никуда не продвинется. Интересует ли это кого-либо или нет, но правда все равно выйдет наружу. Как по Карелии, всем умным людям уже ясно, что там произошел не бытовой, а этнический конфликт. Это сообщение от Александра Доброго. Лидия из Москвы пишет, когда виновник развала великой страны не только не наказан, а защищен законом неприкосновенности, то могут ли вызывать удивление отдельные элементы разрушения государства, как Норд-Ост, Беслан и другие, которые являются следствием глобального развала страны. Вот так вот повернула эту тему москвичка Лидия. Нас не интересуют события в Беслане, там же не было ни одного русского. Вот это странное сообщение мы получили от Маргариты Александровны. Ну, тут я не могу удержаться. В общем, на самом деле русским человеком я не являюсь. У меня есть еврейская кровь и украинская кровь, но мне как-то казалось, что русские люди всегда были отзывчивы к чужой беде, и причем здесь то, что были там в Беслане русские или нет. Ну, в общем, неважно. Ладно, читаем дальше. Конечно, интересует и возмущает. 2 года прошло, прочитали статью Савельева и не один раз. Особенно ужасает позиция московских властей, не разрешивших помянуть погибших. Майоровы из Москвы прислали это сообщение. А вот Лариса из Подмосковья вообще считает это расследование пасквилем. Да, Беслан интересует, но мы поглощены заботой выживания. Наша жизнь напоминает жизнь в саванне, когда травоядные пересекают реки, а хищники их преследуют и убивают. Вот это сообщение мы получили от Марии, но это не все сообщения. Я еще продолжу по ходу программы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 в Москве. Программу «Время свободы» продолжают новости науки.
Исследователи из Американского национального института рака провели клинические испытания новой технологии борьбы с раковыми опухолями. Ученые выявили гены, кодирующие рецепторы Т-лимфоцитов, распознающих раковые клетки. Эти гены, выделенные из клеток, устойчивых к раку здоровых людей, вставляли в Т-лимфоциты, взятые у больных меланомой с метастазами. Затем после химиотерапии геномодифицированные лимфоциты вернули больным. Через месяц у 15 пациентов введенные модифицированные лимфоциты не только выжили, но и размножились. Через 18 месяцев после испытаний 2 человека полностью излечились. У других значительно снизилось количество метастазов. Кладбище динозавров найдено в Синьцзяо-Уйгурском автономном районе Китая. Уже первые раскопки палеонтологов показали, что ученые имеют дело с одним из самых крупных кладбищ динозавров юрского периода. Сам факт массового захоронения такого количества ящеров в одном месте пока не нашел объяснения. Возраст находки, по приблизительным оценкам, 160 миллионов лет. К настоящему времени раскопаны окаменевшие кости нескольких видов гигантских зауропод, крупнейших ящеров Юры. Ожидается, что в ходе раскопок и реконструкции будут найдены новые виды вымерших рептилий. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов выбрало компанию, с которой будет подписан контракт на строительство «Орионов» – многоразовых космических кораблей нового поколения. Эксперты НАСА предпочли Lockheed Martin. Первый пилотируемый полет «Ориона» к МКС планируется в 2014 году, а первый полет на Луну должен состояться не позже 2020 года. Корабль рассчитан на экипаж из 6 человек. Его диаметр будет составлять 5 метров, а масса около 25 тонн. В ходе раскопок в Великом Новгороде археологи обнаружили берестяную грамоту, содержащую не встречавшиеся ранее русские имена. Это третья в этом сезоне и 959-я за всю историю раскопок грамота. Она отлично сохранилась, за исключением небольшого фрагмента, который, по версии ученых, погиб в огне одного из городских пожаров. Автор написанного на бересте текста – новгородец Станегост, адресат Алуца. В своем письме Станегост пытался урегулировать возникший между ним и Алуцией долговой спор, упоминая также новгородца Жиронишку. Все эти имена ранее не встречались в древнерусских документах.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова. А рядом со мной в студии вновь Валерия Шабаева. Это значит, что мы продолжим читать газеты. Слушаю вас, Валерия, что на этот раз?
На этот раз хочу отметить, что сегодня пишущие коллеги оживленно комментируют инициативу об учреждении монархии в Казахстане. Напомню, что речь идет об инициативе зятя президента Нурсултана Назарбаева. Я хотела бы представить комментарий газеты «Газета» «Астанинский венец суверенной демократии». Автор хочет примерить контрреволюционный, если придерживаться позиции, что возврат от республиканского строя к монархическому – это именно контрреволюция или, если угодно, контрэволюция, прецедент, созданный в Астане, на Россию. Во-первых, публичная инициатива Алиева подтверждает, что помимо революционной бывает и контрреволюционная ситуация. Если контрреволюция, в отличие от революции, направлена на то, чтобы власть навечно принадлежала одной узкой группе лиц, уже у власти стоящих, то лучшей ситуацией для переворота может быть не кризис, а стабильность. Во-вторых, ширящиеся в России призывы к Владимиру Путину пойти вопреки Конституции на очередной президентский срок, не говоря уже о регулярных эскападах Никиты Михалкова, гордящегося своим монархизмом, мало чем отличаются от инициативы Алиева. В-третьих, в России уже создан институт преемничества, то есть передачи власти по существу, по монархическому принципу и без государственного переворота. Зато поворот налицо. Российская история давно развивается от славянофильства к западничеству и наоборот. Сегодня торжествуют последователи славянофилов, о чем говорит откат от либеральных реформ и в политике, и в экономике к повсеместному укреплению государства. Если верить идеологам этого поворота, то в России происходит строительство строя, основанного на суверенной демократии. Идеологи упирают на российский суверенитет во всех сферах. Точно так же, как на рубеже 40-х и 50-х годов прошлого века Москва отстаивала приоритет всего русского. Если же в словосочетании «суверенная демократия» опереться на слово «суверен», то до монархии окажется совсем недалеко. Газета «Газета», «Астанинский венец суверенной демократии». И еще хочу представить премьеру рубрики в новой газете. Озаглавлена она «СССР. Продукт после распада». И речь идет о том, что новая газета будет публиковать сегодня публикуется первая серия из 15 материалов к 15-летию упразднения Советского Союза. Сериал о новейшей истории знаменитых советских брендов. Сегодня речь идет о Грузии. За долгие годы жизни в стране под названием Советский Союз мы привыкли к тому, что у нас все свое, пожалуй, кроме бананов. Не всегда плохонькое, но всегда свое. Эстонское масло, узбекские помидоры, армянский коньяк, белорусская картошка, грузинская минеральная вода. Название «Новая газета» не произносит. Это если про еду. Если про все остальное тоже, пожалуйста. На коньках хочешь кататься, вот тебе каток Медео в Казахстане. Нефть нужна, Азербайджан накачает. Сесть хочешь, подложи туркменский ковер. Или на стену повесь. А на шею надень литовский янтарь. Потом все это закончилось. Все стали самостоятельными. Яблоки – испанскими, мандарины – израильскими. Но ведь в Таджикистане по-прежнему дает свет Нурекская ГЭС. В Узбекистане собирают хлопок. В Украине закаляют сталь и цветут сады по всей Молдавии. Значит, можно и без нас? Значит, можно. Итак, первый репортаж из Грузии. «Союз Советских Социалистических Республик. Продукт после распада». Рубрика в «Новой газете».
Спасибо, Валерия. Сегодня Валерия Шабаева пристально читала центральные российские газеты, ну а благодаря ей мы узнавали, о чем они пишут. Сейчас в Москве без четверти 9, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Власти Карелии пообещали не допустить новых беспорядков в городе Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. Тбилиси и российские миротворцы обменялись резкими заявлениями в связи с обстрелом вертолета, на борту которого находился министр обороны Грузии. В Белгородской области число отравившихся поддельной водкой достигло 180. Два человека погибли при взрыве в городе Чатак на юго-востоке Турции. Строительство трансбалканского нефтепровода – главная тема начинающегося визита Владимира Путина в Грецию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас я почитаю еще вот сообщения, которые пришли от вас с ответами на вопрос, интересует ли вас ход расследования Бесланской трагедии, потому что сообщений было очень много, я их прочитал не все. Ну, во-первых, здесь вот есть ответ на одно сообщение, которое я читал в первом, так сказать, выходе. Это, из позволения сказать даме, которая удовлетворена тем, что в Беслане не было русских детей, стоит подумать, сколько кровей намешано в ее жилах. Достаточно вспомнить 300 лет татаро-монгольского ига, где наверняка рожали детей. Это Ирина написала. Ну, в общем, тут на самом деле, по-моему, дело не в крови, не в национальности, а просто в том, что это трагедия, а трагедия общая для всех. Вот Станислав Павлович считает, что средства массовой информации недостоверно описывают трагедию в Беслане. А наоборот, вот есть другие точки зрения. Например, написала Татьяна: «Меня интересует расследование трагедии в Беслане. Благодарю журналистов за их смелость. Официальному расследованию доверия нет». Это, повторю, написала Татьяна. Вот сообщение от Николая Бороды: «Бесланские события показали гнилость и бессилие путинской России. Государство не может защитить своих граждан даже от группы бандитов. О чем еще можно говорить?» Ход расследований, и при этом правильный, очень меня интересует. Это слушательница Несмелова из Санкт-Петербурга прислала. «События в Беслане – это лишнее доказательство дешевизны человеческой жизни в России». Так откликнулся Георгий Георгиевич. Ну и последнее вот пришло сообщение от Дмитрия. «Вечная память погибшим в Беслане и утешение родственникам. Беслан был следствием и фактически продолжением хода событий во время теракта на Дубровке». Ну вот таковы ваши ответы на сегодняшний вопрос. Благодарю всех, кто откликнулся, но напоминаю, что все, что вот тут высказывалось, это исключительно личная точка зрения каждого из слушателей, а никак не точка зрения «Радио Свобода». Ну, а мы теперь вспомним и о том, что начало сентября ассоциируется у нас с началом учебного процесса. 1 сентября – День знаний. Вот как раз в этот день гости программы «Время гостей» – академик, доктор педагогических наук Борис Бельбат и психолог, старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская обсуждали, как ребенок чувствует себя в современной школе, почему испытывает стресс, что нужно знать родителям и как помочь детям получать удовольствие от учебы. С гостями разговаривала ведущая программы «Время гостей» Анна Качкаева.
А как объяснить ребенку, что надо думать и надо думать хорошо?
А зачем объяснять?
Или Анечка? Не надо объяснять?
Конечно. Надо нет. Самому бы.
Вот именно. Да? Показывать пример. Школа – это место, где процветает в хорошем смысле слова «зараза». Учитель должен быть заразой. Вот чем заразит он своих учеников, с тем они и выйдут в жизнь. Заразит он любовью к решению сложных, нестандартных, парадоксальных, противоречивых, мучительных задач. Покажет, что это наслаждение пользоваться кочаном, который на шее, когда он работает, да? Что котелок должен варить, что это здорово. И, конечно, он увлечет и поведет за собою значительную часть ребят.
Что, сколько в своей жизни вы таких учителей видели?
Мне очень повезло. Вам повезло. Обо мне говорить особенно трудно. Мне страшно повезло. Я благодарен практически всем своим учителям.
Они были такими?
Да,
в основном.
Они были блистательными интеллектуальными заразами, начиная с Сергея Михайловича Флоринского, автора учебника по русскому языку. Потом, когда он, бедняга, умер, мы перешли в 7 класс, пришел Феликс Александрович Раскольников, гениальный учитель словесности. У меня была великая учительница математики Эльфрида Моисеевна Безгауз. У меня была прекрасная историчка, англичанка.
Ой, слушайте, Борис, повезло, вам действительно повезло. А что же делать-то вот миллионным среднестатистических школьников, но которым не повезло? Что же с этими учителями делать, которые среднестатистические?
Вы тоже на беспризорницу не похожи. Я не верю, что у вас...
Нет, мне тоже повезло, это правда.
Мне повезло. Так я считаю, что хорошо, если в твоей жизни есть 1, 2, 4 наставника хороших, я считаю, что это просто класс.
Да?
Да, ну хорошо, да, если в жизни школьника за 11 лет хотя бы парочка человек таких должна быть.
Да даже одного Анечка хватит.
Да, один, да. Угу. Да. То есть, дорогие товарищи родители, дедушки и бабушки, если в ваших школах, у ваших детей и внуков есть хотя бы один учитель, про которого ваш ребенок говорит, захлебываясь, и к которому он бежит на урок, это означает, что ему уже повезло, и, в общем, не торопитесь менять школу. Правильно я говорю?
Это абсолютно железно.
У меня еще вот какой вопрос. По поводу учебников. Даже если государство выработало критерии подхода к каким-то учебникам, а какие-то оно считает неправедными или неверными, как быть учителю, если он учитель с талантом, с изюминкой, с собственным поиском творческого такого подхода к детям? Что ему делать с этим?
Да просто жить, потому что хорошему учителю плохой учебник не помешает. Среднему учителю плохой учебник помешает. Плохому учителю плохой учебник тоже не помешает.
Хорошая форма.
И хороший не поможет.
В программе «Время гостей» ведущая Анна Качкаева беседовала с академиком Борисом Бельбадом и психологом Ольгой Маховской. Ну, а мы, как и было обещано в первой части этого часа, продолжаем рубрику «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Смерть президента, еще не показанный фильм британского телевидения, провоцирует шумные возмущения в Соединенных Штатах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Осень 2007 года. Президент Буш, вышедший из дверей отеля «Шератон» в Чикаго, падает сраженный пулей снайпера. Такова кульминационная сцена фильма «Смерть президента», финансируемого британским телевидением. Его премьера пройдет на фестивале в Торонто. Те, кто видел фильм, говорят, что сцена снята с леденящей кровь реалистичностью. Полное ощущение, что на экране погибает реальный президент Буш. С помощью компьютерного монтажа актеру, играющему его роль, было придано лицо президента. Мало того, атмосфера в кадре сильно напоминает ту, что американцы помнят по телекадрам покушения на президента Рейгана. Все это неизбежно спровоцировало сильные эмоции. «Все это отвратительно», — заявил конгрессмен Питер Кинг, возглавляющий комитет Конгресса по вопросам внутренней безопасности. «Мы живем в опасное время. Демонстрация фильма станет безответственным шагом. Продюсер и режиссер должны знать, что на их руках будет кровь, если нечто подобное в действительности произойдет». Глава 4-го канала британского телевидения, намеренного показать этот фильм, говорит, что это драматичное произведение, заставляющее людей думать. Я попросил культуролога Бориса Парамонова попытаться отделить факты этой необычной истории от эмоций.
Прежде всего, нужно обратить внимание на ту организацию, в которой сделан фильм. Это одно из подразделений так называемого 4-го канала британского телевидения. С BBC этот канал не связан. Можно, пожалуй, сказать, что организация эта маргинальная, она не делает погоды, не характеризует британское телевидение и тем более кино в целом. Я однажды видел одну работу 4-го канала, показанную в Америке. Это был документальный фильм о молодом Пастернаке с элементами так называемой драматизации. Был найден актер, удивительно похожий на Пастернака в молодости, буквально одно лицо. Он появлялся в нескольких сценах, но без речей. В общем, не актер, а статист. Сам фильм, мне помню, не понравился. В молодости Пастернака был выделен, можно сказать, выпечен сюжет его знакомства с проститутками. Пристрастия 4-го канала стали более или менее ясны. Они любят скандалы и скандальчики. Конечно, это дешевка. Между прочим, люди с этого 4-го канала совсем недавно устроили совсем уж неприличный скандал, можно сказать, провокацию. Во время беседы Тома Круза с журналистами они плеснули ему в лицо водой. Естественно, актер был оскорблен, но вел себя достойно, что не скажешь о молодчиках 4-го канала. Потом сообщалось, что эти люди были уволены. Как бы там ни было, облик этого предприятия вырисовывается не совсем обаятельный.
Да, напомнить о людях, сделавших этот фильм, было не лишним. Однако все-таки, что можно сказать о самом фильме, о его замысле? Как вы считаете, правомочен ли такой художественный прием? Невольно приходят в голову мысли о некой провокации.
Глава подразделения 4-го канала говорит, что фильм не провокационен, а провокативен. И называет его серьезным произведением, заставляющим задуматься над многими важными событиями нашего времени. Других самооценок от него ждать не приходится. Вообще же сам замысел, прием фильма, может быть подверстан к модному нынче жанру альтернативной истории. Этим приемом работают многие серьезные художники. Например, один из виднейших американских современных писателей Филипп Рот написал роман об Америке 40-х годов, когда в ней якобы победил на президентских выборах знаменитый летчик Чарльз Линдберг, известный своими профашистскими симпатиями. Дана картина Соединенных Штатов, в которых становился фашистский строй. Не могу сказать, что для меня это звучит убедительно.
О фильме «Смерть президента» говорил культуролог Борис Парамонов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крупнейшее музыкальное шоу года, вручение наград МТВ, состоявшееся в конце прошлой недели, вызвало негодование критиков. МТВ разучилось развлекать и развлекаться, заявляют они. Все было, по их словам, предсказуемо и скучно. Кроме, впрочем, наряда Бейонсе, в котором она вышла на сцену, чтобы получить награду за песню «Check on it».
Ну вот и еще один час подошел к концу, и теперь нам, продюсеру Олегу Львову и ведущему Олегу Винокурову, осталось лишь проститься с вами и передать слово нашим питерским коллегам. Они продолжат программу «Время свободы». В гостях у наших коллег будут генеральный директор издательского дома «Консьерж» Олеся Галкина и главный редактор газеты «Консьерж» Валерий Рубцов. Речь в этом часе пойдет о сложностях, с которыми сталкивается специализированная журналистика в Санкт-Петербурге, ну и о том, почему провалена реформа жилищно-коммунального хозяйства в городе, в частности, и в России вообще. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.